Франциска Вудвард. «Все, как ты хотел» или «Не мой дракон». Роман. Фэнтези-бестселлеры Франциски Вудвард. Пролог.
«Отец, ты хотел меня видеть?»
Его Величество поднял голову от бумаг и кивнул сыну на кресло.
«Садись. У меня хорошие новости. Переговоры с Ньордами наконец-то принесли свои плоды. Они согласны на союз и отдают нам первенство среди претендентов на руку принцессы».
Принц сел в кресло, расслабленно вытянул ноги и довольно улыбнулся. «Отличные новости!» Он прекрасно осознавал, что у невесты с такой родословной недостатка в женихах не будет. Правящий род Эрландов гордился чистотой своей крови и плодовитостью. У короля Ньордов 5 детей. Старшая принцесса Алифа стала одной из жен императора. Вторая Айрис, о которой шла речь. Наследник Эйнар. Еще одного сына зовут Лейн. Младшая принцесса Астрид родилась несколько лет назад, но в будущем за ее руку тоже разгорятся нешуточные страсти. Среди носителей древней крови рождение девочки — редкость. А тут шутка ли? 3 дочери! Об этом не принято говорить, но драконы при всей их силе постепенно вырождались. Давно утративших способность к обороту женщин с каждым годом становится все меньше, и за них идет серьезная борьба. Все чаще взоры мужчин обращаются на представительниц других рас. Многие находят своих истинных среди людей. Кто-то считает, что этим вносит свежую кровь. Превосходящая всех сила императора, рожденного от человеческой женщины, тому подтверждение. Но лишь женщина с чистой драконьей кровью способна принести ребенка, даже не являясь истинной. Магии объединения брачного обряда чаще всего достаточно. Так зачем тратить силы на поиски истинной, которые до конца жизни могут не увенчаться успехом?
«Принцесса прибудет к началу занятий в академии. Не зря я уговорил затворника Хеннинга прочитать курс лекций. Авторитет Лейфа в научном мире неоспорим, потому ее приезд не вызовет подозрений. Помимо Ньордов, еще 5 королевств выразили желание прислать своих отпрысков прослушать его курс.
Ого!
Как понимаешь, не считая возможности привлечь к себе внимание принцессы, они будут ревностно наблюдать, чтобы между вами не зародилось чувств. Противников этого союза хватает как вне, так и внутри страны».
Принц кивнул, прекрасно понимая, о чем говорит отец. «Принцесса Айрис — лакомый кусок на брачном рынке, за который готовы побороться многие. А он у короля — единственный ребенок, и младшие ветви рода спят и видят, чтобы с ним что-нибудь случилось, и у них появился шанс занять трон. Покушения на наследника с каждым годом становятся все чаще и изощреннее, а его возможный союз с принцессой, которая ведет свой род от первородных драконов и в браке наверняка принесет детей, недругов точно не обрадует.
Мы должны ввести всех в заблуждение.
Что ты придумал?
Присмотреть за принцессой необходимо. Девчонка дала согласие на ваш брак, но не хочется оставлять ей возможность передумать.
Все так. Драконец не принято неволить. Магия объединения при брачном обряде тем сильнее, чем крепче сердечная привязанность между женихом и невестой. Замечено, что союзы, где царит любовь, боги чаще всего награждают детьми. Правда, чем благороднее род дракона, тем сложнее ему найти себе пару. Бездетный император, имеющий 30 жен и 1 запасную, тому подтверждение. Оттого и ценятся драконицы с чистой кровью, способные дать жизнь сильному потомству.
Сделав паузу и убедившись, что его внимательно слушают, король приказал: «Найдешь какую-нибудь простушку и вскружишь ей голову, давая всем понять, что встретил истинную. Это заставит активизироваться заговорщиков и отвлечет их внимание от принцессы. Пора раздавить этих гадов. Мне надоели покушения на тебя, и в то же время беспокоит, что они пока прекратились. Не нравится, что недруги притихли. Заставим их играть на нашем поле и там, где мы будем ждать нападения». Принц согласно склонил голову, оценив предусмотрительность отца и полностью одобряя его решение. И все же голос совести не дал промолчать. Девушка может пострадать. За ней присмотрят. И потом щедро компенсируем все возможные неудобства.
Глава первая. Конец лета в этом году выдался холодным. Я поежилась от пронизывающего ветра, обхватив себя руками и зябко пряча пальцы под края накинутого на плечи платка. Хорошо, хоть его успела взять с собой, когда за мной приехали, и поступило распоряжение немедленно собираться. После дождя дорогу размыло, ботинки, отяжелевшие от налипшей грязи, противно хлюпали. Только заболеть не хватало. Хотя почему-то большинство людей считают, что целители не болеют. Леди Прентон даже не подумала, как я буду добираться обратно. Это в загородное поместье к ней за мной прислали коляску, а обратно приходится топать пешком. Могла бы за спасение своей любимой балонки хоть телегу с крестьянином выделить или медных монет на дилижанс, чтобы добраться до города. Он проехал мимо меня не так давно. Брызги грязи из-под колес заставили отступить на обочину. Я 5 минут провожала резво бегущих лошадей тоскливым взглядом, прежде чем продолжить путь. Но нет, мне наказали на словах передать ее благодарность управляющему приютом и обещание сделать щедрое пожертвование. А потом выставили из дома. На радостях, что ее Мими, на которую свалилась садовая статуя, жива и здорова, она тут же забыла обо мне, сисюкая с собакой и предлагая ей разносолы. Не удивлюсь, если травме избалованной псины поспособствовали слуги, которых та изводила истеричным лаем и кусала. Свою Мими леди Прентон пестовала, а меня даже накормить не распорядилась. Уж на кухне я бы нашла кому из слуг, что подлечить втихаря, заработав этим кусок пирога или колбасы. Платить мне за лечение, пусть и самой мелкой медной монетой, было негласно строжайше запрещено. Все в нашем маленьком городке и окрестностях знали, что расплачиваться нужно с господином Гратье, управляющим приютом. Он снимал все сливки с моего дара. При мыслях о еде в желудке заурчало от голода. Скудный утренний завтрак был давно забыт, обед я пропустила, и теперь оставалась одна надежда на ужин. Каша не предел моих мечтаний, но хоть что-то. Может, господин Гратье расщедрится и распорядится добавить пару ложек меда, чтобы я быстрее восстановила силы. Главное — успеть вернуться до того, как он уедет домой. Хотя на доброту скряги Гратье надежды мало. За лишний кусок хлеба удавится, если не увидит своей выгоды. Как же не вовремя уехал городской целитель Прони на похороны к тёще. По крайней мере, когда я ассистировала ему, после работы всегда было хорошо накормлено. Сейчас было непривычно вновь ощущать голод и возвращаться к приютской пище. Что поделать? Без присутствия личного контроля дипломированного целителя я не имею права лечить людей, если только животных. Крестьяне не спешили обращаться за помощью, а если монеты не текли к Гратье, тот не считал себя обязанным хоть как-то выделять меня из других воспитанников. Наоборот, даже получал удовольствие от возможности показать мою никчемность и напомнить, что только из-за дара меня терпит. Лицемерная сволочь. Он был обязан сообщить об одаренной властям, а те подать информацию в ближайшую академию. Силой моего дара меня бы в любую приняли. Но в нашем захолустном городке академии нет. Информация обо мне не ушла дальше городской управы. А зачем? Мэр с Гратье быстро смекнули, как выгодно иметь такой самородок. В наше захолустье могут прислать целителя лишь с искрами дара. Все, кто посильнее, оседают в больших городах. Мэра вполне устраивает, чтобы больных лечила я в качестве подмастерья Прани. Недовольна от такого расклада, опять же, только я, не получающая за это ни монеты.
«Вот что за жизнь!» — уныло размышляла, обходя раскисшую грязь, ища место по суше.
Ноги окончательно промокли, и пальцы в дырявых ботинках заледенели. «Когда сетуешь на судьбу, считая, что она к тебе несправедлива, эта капризная дама поворачивается к тебе такой стороной, что, понимаешь, раньше были еще цветочки».
Почему в книгах про попаданцев героинь чаще всего забрасывает в тела королев, принцесс или на худой конец герцогинь, которые купаются в роскоши и внимании кавалеров? Я же как была в прошлой жизни сиротой без особого достатка, так и попала в тело такой же несчастной, жизнь которой во сто крат хуже моей.
Хотя в наших жизнях прослеживаются и другие параллели. Мое имя Катя, а ее Катрина. Меня мать подбросила бабуле в деревню и исчезла с концами на просторах страны, а ее мать оставила на пороге приюта. Отца ни она, ни я не знали. Мы даже внешне похожи. Но у меня хотя бы была любящая бабушка. Она отдавала все силы, чтобы поставить меня на ноги, за что я ей безмерно благодарна. Я и на ветеринара учиться пошла, чтобы после диплома вернуться домой и работать. Но мы предполагаем, а жизнь располагает. Бабушка успела порадоваться, что я сдала первую сессию, поставила тесто на пироги к моему приезду и тихо ушла во сне. Было безумно тяжело остаться одной на всем белом свете, но я держалась. У меня были родные стены, куда я всегда могла приехать, огород, учеба и подработка в городе. Я бы выплыла. И ведь как чувствовала, не желая никуда идти с приехавшей на выходные к родителям Ксюхой, но она же как репей. Пойдем на озеро поплаваем, посидим на берегу, посекретничаем, как раньше. Хватит дома сидеть, я же не на танцы тебя зову. Я и поддалась. Кто ж знал, что туда завалится компания нетрезвых парней из коттеджного поселка, не так давно отстроенного в нашей глуши, и нам придется улепетывать. Думали спрятаться на другом берегу в камышах, нырнули с Ксюхой вместе. Плавали мы хорошо, с детства тут болтыхались. А вынырнула я одна. В пруду. Затянутым ряской. В другом мире. Наглотавшись воняющей тиной воды, я еле выползла на берег. Едва не теряя сознание от слабости, не сразу обратила внимание, что на мне не купальник, а липнущее к телу платье. Перед глазами плыли мушки и... картины из событий чужой, безрадостной жизни, которые я вначале приняла за галлюцинации из-за недостатка кислорода. Нет, у нас в деревне бабки говорили, что озеро чудодейственное, помогает тем, кто в отчаянии. Бабы после войны, пребывая в печали, голосили подле него и уверяли, что становится легче. Но так некоторые люди и в лес ходят кричать, стресс снимают, тоже уверяют, что как камень с души после этого. Каким образом и почему меня закинуло в чужой мир, я не понимала. Вернуться обратно прежним путем пыталась неоднократно, но безрезультатно. Дорога мне была одна, в приют, где много лет прозябала Катрина. У сирот здесь вообще никаких перспектив. До 12 лет пашут в приюте за еду, потом их разбирают гильдии, где приходится долгие годы работать за тот же кусок и крышу над головой.
Чижа я увидела издалека. Развлекал стражников у ворот, что-то рассказывал, наверняка похабное, вызывая взрывы грубого мужского смеха. Кстати, кличка эта с моей легкой руки к нему прилипла. Верткий, худой, вихрастый мальчишка со звонким голосом мог заболтать кого угодно и при этом имел поразительную способность при желании становиться незаметным или прятаться так, что никто не найдет. Проверено на его дядьке. Тот давно махнул рукой на родственничка, свалившегося на его голову после смерти сестры. Все попытки призвать парня к порядку и заставить хоть как-то помогать в лавке оказались пустыми. Чиж прибился к банде беспризорников и дни предпочитал проводить на улицах. Я на него наткнулась зимой, после того, как они не поделили территорию с другой бандой.
Кто-то пырнул мальчишку ножом, и он, зажимая рукой кровивший бок, прятался за бочкой в переулке. Прежняя Катрина просто отвела бы его к дяде, а я сначала вылечила, а только потом вспомнила, что не имею на это права. Так и началась наша странная дружба.
«Ну где ты шляешься? Пойдем быстрее!»
Едва завидев меня, возмущенно вскричал Чиж, пританцовывая от нетерпения. «Куда?» — удивленно спросила, кивнув стражникам. «Меня знали».
«Курицы нас заждались! Без тебя никак!»
«Какие курицы?» «Что-что? А курей его дядя не держал».
«Несущие золотые яйца!» — прошептал он с таинственным видом, утягивая меня за собой от ворот.
«Чиж, у тебя жар?
Ногами перебирай быстрее, тебе говорю!»
«Да что случилось, можешь толком сказать? Куда мы спешим?»
«В Белую Лилию!»
Я присвистнула. Лучший постоялый двор в этом городишке. Но все равно ничего не поняла. «Там кур лечить надо?»
«Общипать!» — хохотнул Чиж.
«Ты же знаешь, я не по этим делам!» — уперлась я, останавливаясь.
«Там как раз твои руки нужны!»
Он вновь потянул меня.
«Эх, знала бы ты, каких к нам карасей жирных занесло! Драконы!»
«Драконы?» — повторила завороженно. Хоть и слышала о них, но в нашу тьму тараканью они не залетали. Даже почту из Форса, ближайшего крупного города, доставляли дилижансам.
«Да! Такой случай раз в жизни бывает!»
И он сбивчиво выложил, как днем в город заявились драконы, сопровождающие обоз какой-то принцессы и лошадей. Саму принцессу со свитой драконы переносят по воздуху, а обоз догоняет их по земле. Ночью этой разразилась гроза, и любимая кобыла принцессы сорвалась и убежала. Нашли захромавшую лошадь неподалеку от нашего городка и пришли к нам в поисках целителя.
Мэр им заявил, что целитель уехал на похороны к теще, и он не знает, как им помочь. И тут дядька, главный у них, заявляет, что он лжет. Мэр струхнул, побледнел, но упрямо твердил, что целителей в городе нет.
Сбивчиво рассказывал Чиж.
«Ты понимаешь, что они непростые? Только аристократы способны понять, лгут им или нет. А тебя в этот момент в городе не было».
«Ого, какой-то ходячий детектор лжи».
«Мэр им посоветовал привести целителя из Форса, а я, не будь дураком, увязался за ними и о тебе рассказал. Так что ты не подведи. Понимаешь, какой это шанс?»
«Да какой шанс?» — произнесла устало. «Все равно деньги Гратье отберет».
«Кат, ты дура! Не смекаешь? Они же в столицу едут. Если покажем, что будем им полезны, можно за ними увязаться. При них хрыч Гратье никуда не денется, документы твои отдаст, и поступишь ты в свою академию».
От перспективы вырваться из этого болота у меня даже глаза открылись.
«У тебя же завтра день рождения! Ты, главное, не лечи сразу полностью! Задержи их до завтра!»
— сбивчиво тараторил приятель. «Ладно, давай посмотрим на этих гостей». Глава вторая.
«Ты не представляешь, какие они! У меня от них мурашки по коже, а их старший, как глянет, к земле всего придавливает!»
— делился впечатлениями о драконах Чиж. «Я же думала о том, что Катрине в свое время повезло, что у нее проявился лекарский дар. Он давал хоть какие-то перспективы в этом мире. Поначалу она была счастлива, когда целитель Прани взялся обучать ее и стал наставником, как губка впитывала новые знания. Ей бы еще тогда задуматься, с чего это Гратье спокойно к нему отпускает и заботливо интересуется успехами. К 16 годам энтузиазм Катрины увял. К этому времени она поняла, что уже давно во всем превосходит своего наставника. Лечение пациентов Прани стало обыденностью, а его требование не использовать дар в полную силу, чтобы пациенты к нему обращались еще и еще, вызывало легкое презрение. Ладно, зажиточные горожане, но когда он пытался нажиться на тех, кто отдавал за визит к нему последнее, и Катрина нарушала запрет, ссылаясь на то, что пока плохо контролирует силу. Она терпела ворчание Прани, ожидая дня рождения, когда можно будет покинуть приют и отправиться поступать в академию, куда принимали с 16. Даже тайком скопленные монеты отложила на дорогу.
Вот только у Гратье на нее были другие планы. Вызвал в кабинет и вместо рекомендательных писем сообщил, что в ее документах нашел ошибку, и ей сейчас исполнится не 16, а 14 лет. В мэрии жалобы сироты слушать не стали, лишь посмеялись, сказав, что была слишком мала, чтобы помнить, в каком именно году ее подкинули на порог приюта.